Роланд добывает лекарства. Теперь Джек Морт знал, что стрелок здесь. Будь на его месте кто-нибудь другой, некий Эдди Дин, например, или одна особа по имени Одетта Уокер, Роланд вступил бы с ним в переговоры, пусть даже только для того, чтобы смягчить панику и замешательство, естественные в ситуации, когда обнаруживаешь, что твое «я» грубо выпихивают на пассажирское сиденье тело, которым всю жизнь управлял твой интеллект. Но поскольку Морт был чудовищем, каким никогда не была и никогда не сумела бы стать Детта Уокер, стрелок не сделал попытки объясниться или вообще заговорить. Он слышал возмущенные протесты этого человека.
«Кто ты? Что со мной происходит?»
Но игнорировал их. Без сожаления, используя его сознание, стрелок сосредоточился на коротком перечне необходимых дел. Протесты перешли в пронзительные крики ужаса. Стрелок, ничтоже сумнявшийся, по-прежнему оставил их без внимания. Остаться в подобном червятнику сознании этого человека можно было лишь одним способом. Рассматривая его как комбинацию атласа с энциклопедией, не более. Морт обладал всей необходимой Роланду информацией. Составленному стрелком плану недоставало тонкости, однако черновик частенько оказывается лучше глазенького беловика. Когда речь шла о составлении планов, во всей вселенной не найти было двух более разных существ, чем Роланд и Джек Морт. Планируя грубо, в черную получаешь место для импровизации. А в импровизации Роланд всегда был силен. Вместе с ними в лифт сел какой-то толстяк. Глаза у него, как и у лысого мужчины, 5 минутами назад просунувшего голову в дверь офиса Морта, были прикрыты линзами. Морцепедия определяла их как очки. Похоже, в мире Эдди очки носили очень многие. Он посмотрел на дипломат в руке человека, которого считал Джеком Мортом, потом на самого Морта.
«Идете к Дорфману, Джек?»
Стрелок ничего не сказал.
«Если вы думаете, будто сумеете отговорить его от субаренды, то могу вас заверить, что это напрасная трата времени», —
сказал толстяк и заморгал. Его коллега поспешно шагнул назад. Двери небольшой будки закрылись, и внезапно началось падение. Не обращая внимания на истошные пронзительные крики, Роланд вцепился в сознание Морта и обнаружил, что ничего страшного не происходит. Падение было управляемым.
«Прошу прощения, если я был бестактным», —
сказал толстяк. Стрелок подумал: этот тоже боится.
«Вы справились с этим идиотом лучше всех в фирме. Вот что я думаю».
Стрелок молчал. Он ждал одного — оказаться вне этого падающего гроба.
«И говорю», —
с жаром продолжал толстый.
«Да что там, только вчера я обедался».
Голова Джека Морта повернулась. Сквозь очки в золотой оправе на толстяка уставились глаза. Голубые, но словно бы чуть иного оттенка, чем всегда.
«Заткнись», —
без выражения сказал стрелок. Краска сбежала с лица толстяка. Он сделал 2 быстрых шажка назад и уперся отвислыми дряблыми ягодицами в поддельные деревянные панели задней стенки небольшого движущегося гроба, который вдруг остановился. Двери открылись, и стрелок, одетый в тело Джека Морта, как в тесно облегающий костюм, не оглядываясь, вышел. Держа палец на кнопке открывания дверей, толстяк подождал в лифте, чтобы Джек Морт скрылся из вида.
«У него всегда винтиков не хватало», —
думал толстяк.
«Но это может быть серьезно. Это может быть нервный срыв, расстройство».
Мысль о Джеке Морте, надежно упрятанном куда-нибудь в санаторий, показалась ему весьма утешительной. Стрелок бы не удивился. Где-то между гулким помещением — морцепедия определяла его как вестибюль, то есть место для входа и выхода из контор, заполонявших эту упиравшуюся в небо башню — и залитой ярким солнечным светом улицей, улицу морцепедия идентифицировала одновременно как 6-ю и всеамериканскую авеню, вопли хозяина, занятого Роландом тела, прекратились. Не потому, что Морт умер от испуга, некое глубинное чутье, ничем не отличавшееся от точного знания, подсказывала стрелку, что если бы Морт погиб, их К оказались бы навечно изгнаны за пределы всех физических миров, туда, где нет никаких вариантов. Джек Морт не умер, он лишился чувств. Лишился чувств от непосильного бремени жутких и странных событий, как случилось с самим Роландом, когда, вторгшись в сознание этого человека, он раскрыл его тайны и обнаружил скрещение судеб, слишком потрясающее, чтобы быть случайным. Стрелок был рад, что Морт лишился чувств. Покуда бессознательное состояние этого человека не влияло на возможность доступа к его знаниям и памяти, Роланд был только рад, что он ему не мешает. Желтые машины оказались общественными наемными экипажами, именуемыми «Тах-Си» или «Кэбами», или «Тачками». Возницы, сообщила Роланду Марципедия, делились на два племени – «Испашек» или «Жидяр». Чтобы остановить такой экипаж, следовало тянуть руку вверх, как ученику в классной комнате. Роланд последовал инструкции. После того, как несколько явно пустых, если не считать шофера, такси проехало мимо, он заметил на них таблички «Посадки нет». Это были великие буквы, и помощь Морта не понадобилась. Он выждал и опять поднял руку. На этот раз такси подъехало. Стрелок забрался на заднее сиденье. Он почувствовал слабый запах табака, застарелого пота, выветрившихся духов. Также пахли дилижансы в родном Роланду мире.
«Куда, дружище?»
— спросил водитель. Роланд понятия не имел, к какому племени Испашек или Жидяр принадлежит этот человек, и не собирался выяснять. Здесь это могло быть неучтиво.
«Точно не знаю».
«Это не сеанс групповой психотерапии, дружище. Время – деньги».
«Вели ему опустить флажок», — подсказала Марципедия.
«Опусти флажок»,
— сказал Роланд.
«Только время зря теряем»,
— отозвался водитель. «Скажи, что дашь на чай пятерку», — посоветовала Марципедия.
«Пятерку на чай?»
«Давай поглядим. За так и прыщ не вскочит. Музыку заказывает тот, кто платит».
«Спроси, чего он хочет, заработать или пойти нахер», — немедленно посоветовала Марципедия.
«Ты чего хочешь, заработать или нахер прогуляться?»
Холодным, мертвым голосом поинтересовался Роланд. Шофер на миг с опаской взглянул в зеркало заднего вида и больше ничего не сказал. Теперь Роланд более полно сверился с запасом знаний, накопленным Джеком Мортом. Шофер бросал быстрые взгляды наверх. Добрых 15 секунд его пассажир просидел, чуть пригнув голову и обхватив лоб ладонью, точно маялся головной болью. Водила уже решил сказать парню, чтобы вылезал, не то он позовет фараона, но тут пассажир поднял глаза и мягко проговорил.
«Угол 49-й улицы и 7-й авеню, пожалуйста. Неважно, какого вы племени, я заплачу вам за эту поездку $10 сверх счетчика».
«С приветом», —
подумал шофер. «Белый англосакс, протестант из Вермонта, пытающийся пробиться в шоу-бизнес».
«Ну, может, богач с приветом?»
Он тронул с места.
«Приятель, мы уже на месте».
И, вливаясь в поток машин, мысленно прибавил:
«И чем скорее мы там будем, тем лучше».